И у нас на связи уже есть Николай Вакарук. Это человек, который утверждает, что он сидел в так называемой тайной тюрьме СБУ. Именно так окрестили эти места несвободы уже журналисты, ну и правозащитники. Николай, здравствуйте. Слышите ли вы нас?
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, вот была громкая история, было заявление правозащитников о том, что содержалось много людей вот в так называемых тайных тюрьмах. СБУ это отрицало, наличие тайных тюрем как таковых. Глава СБУ говорил о том, что у нас такого нет, но я проверю, добавлял он. Я все-таки проверю и узнаю, возможно, там что-то действительное, я об этом не знаю. После этого несколько человек было выпущено, вы в том числе. Как это происходило?
Да-да. Ну, как вам сказать? Проверять, не проверять, как он говорит, немножко назад зайди. Дело в том, что они показали то, что я знаю еще. Там показывали в интернете, он якобы допустил там людей, там журналистов. Но не все комнаты показал. Вот, допустим, если я зайду сюда под охраной какой-либо, я буду перед входом в комнату говорить ее обстановку. Это будет что-то значить? На режимном объекте посторонний человек знает обстановку.
Это речь идет о том, что правозащитники приехали в СБУ и им показали некие комнаты, сказали, вот смотрите, у нас ничего подобного нет. И Николай Вакарук говорит о том, что готовы, Николай, вот провести даже экскурсию по, например, Харьковскому управлению СБУ?
Да, конечно, с хорошей охраной, чтобы я опять не поехал на долгую командировку. 595 дней, это как бы немало. У меня ребенок маленький, меня забыл, который младший.
Расскажите свою историю, как вы попали туда?
9 декабря 2014 года вечером в 6 часов постучали. Представили сотрудника милиции, когда открыл двери, одеваются балаклавы на головы, заходят 4 человека в черной форме, без опознавательных знаков, без шевронов, без погонов, без удостоверений, без ничего. Начинают проводить обыск на предмет какого-то обреза. Они его не находят, говорят, сам знаешь за что, туда-сюда. Ну как, я в принципе догадывался за что, ну, за инакомыслие, как бы, потому что не скрывался отношение к киевскому режиму. Я это не называю украинской власти, потому что это именно киевский режим, пришедший незаконным путем. Вот. И как бы провели обыск, говорят, одевайся потеплее, бери паспорт, я говорю, паспорта у меня нету. Ну, бери водительское, ну, что есть. Я, значит, начал искать водительское в барсетке. Говорят, бери все, что есть. В барсетке было $3000 еще, кроме того, пенсионное удостоверение, забирает мой телефон, забирает телефон моего ребенка, старшего сына, ему 14 лет на то время было. Выводят, говорят, ну теперь ты понял, что разговор пойдет по-другому. Типа мы перед семьей не хотели, типа, семью пугать, типа. Ну, садят, вот и пятый Volkswagen белого цвета, одевают наручники. Минут 5-10 поездили, поискали Маргариту Смакову, которую они тоже потом нашли. Это с моего города. Женщина, она, кстати, 50 дней назад умерла впоследствии всех этих травм полученных, как бы, в результате допроса. Одевают мне на голову пакет и везут Красной Армии. Я по подсказкам этого навигатора понял, что это именно туда мы едем. Я просто не понял, куда именно приехали. Потом я узнал далее от людей, которые заезжали в Харьков, что это было Красноармейское СБУ. Вот. Привезли вечером. Сказали, сиди до утра, жди, думай, что будешь писать. Ну, думать-то нечего, я не знаю, что писать. Утром 10 числа зашли, где-то часов 8 приблизительно. Часов не было, ничего не было с собой. Говорят, ну что рассказывать, с кем знаком, с кем контактишь на ДНР. Не рассказывать-то нечего, потому что я созванивался с кем из местных, которые просто удрали от того, от чего я не удрал, как бы. Это мне оказалось там, где я потом, впоследствии.
А вас пытали?
Алло.
Вас пытали во время допросов?
Вот именно как раз в Красноармейске и пытали. Пытали жестко, с 8 до 4. Было 2 человека в гражданском, но тоже в балаклавах. Они, ну, один писал, другой иногда прилаживался кулаком в грудь, как бы за каждый неправильный ответ. Удары удваивались, короче, вот так вот. Ну, заходили батальонщики, Днепр-1, Донбасс и Укроп, Шевроны. Я не знаю, к кому они относятся. Ну, и посевали ногами, руками, чем попало по спине. Поскольку стулка была со спинкой, а спинка была спереди. Чтобы удобнее было бить по спине. Они были в курсе, что у меня там травма, там туда-сюда. Они спросили сразу, куда тебя можно бить, чтобы ты не сдох. Я дословно помню эти вопросы. Ну, решили бить по спине, поскольку спина была не травмирована ни разу, решили они добить спину. На концовке часа в 4, или они устали, или не поняли, что они меня добьют уже окончательно. Тишина, успокоились. Я услышал, как в соседней комнате орет Маргарита Шмакова. Аж воет. Хотя такие переглянулись, говорят, хоть твоя жена сейчас через полчаса так будет орать. Говорю, не хочу. Ну, говорит, давай, значит, как-то договариваться. Все равно ты нам ничего не поведал. А сейчас, говорит, напишешь, что мы тебе скажем. Под диктовочку я написал, что я корректировщик залповой ствольной артиллерии, провокатор по городу Украинск и разведчик в пользу ДНР, что я сливал дислокацию живой силы украинских войск, а также техники. И потом это все озвучил на камеру. Ну, приблизительно то, что написано. В этот же вечер мне одевают пакет на голову, наручники и везут в Краматорск. В Краматорске меня, естественно, уже не били, потому что все уже выбили и так. Кидают в холодную комнату полуподвального помещения 1 на 2 и высоту где-то 1.5 м.
Что-то у нас происходит со связью. Мы попробуем еще раз перенабрать Николая Вакарука, человек, который утверждает, что содержался в так называемых тайных тюрьмах СБУ, это места несвободы, которые официально не представлены в Украине именно в таком формате. А по словам Николая, явно слышно, что он не поддерживает нынешнюю власть в стране. Наверняка вот хочется у него спросить еще, я надеюсь, что мы сейчас дозвонимся до него еще раз, что, возможно, у него даже имеет пророссийские взгляды, но нам очень бы не хотелось, чтобы людей избивали, похищали и издевались над ними, как бы там ни было, с любыми их взглядами, только за собственные их взгляды. Мы сейчас все-таки попробуем еще раз связаться и уточнить, подавал ли он заявление, ведется ли расследование. Николай, еще раз мы наладили с вами связь. Скажите, пожалуйста, потом вас перевезли в итоге в Харьков. Сколько вы пробыли в Харькове?
Ну, в Харькове без этих 6 дней получается, если откинуть, то 589.
589 дней. Это... Скажите, вы находились где?
На втором этаже 4-этажного корпуса по Мироносецкая 2.
Мироносецкая 2 — это там, где находится с одной стороны управление УВД областное, а с другой стороны управление СБУ областное. Вы находились крыле, где находится СБУ.
Управление СБУ — это 6-этажное здание, а внутри двора между... 6-этажным зданием СБУ и управлением УВД находится примыкающий к СБУ еще один корпус, 4-этажный. На 2-м этаже, окна заделаны поликарбонатом, находится именно этот следственный изолятор или ИВС. Я тут толком не могу это описать, но все признаки тюрьмы. Там и двери с кормушками, чтобы еду подавать, и глазки, и домофоны. Кстати, в этом видео не были показаны домофоны, а я знаю, что они там есть. Домофон, чтобы подсматривать без глазка.
Сколько человек с вами было в камере и какие это были условия?
Камера более-менее цивильная. 2-этажные койки нового образца. Мягкие матрасы. Но что касается еды и содержания, из лекарств аналогин, цитрамон. Это самые крутые у них были антибиотики, даже для самых больных. Еда. Я собаку лучше кормил, когда она у меня была. То есть самая дешевая сечка пшеничная, без заправок, без ничего, без жиров, как бы чай без сахара, потом он сменился на ветки и на листья деревьев, и также без сахара.
Почему вас так долго держали? Был ли суд формальный? Напомните слушателям.
Ни суда, ни следствия не было. 23 февраля, это перед первым обменом, что был 26-го, когда я был уже задержан, меня завели к следователю, это шестиэтажное здание СБУ, которое непосредственно на Мироносецкой находится. И следователь пересмотрел все бумажки, говорит, я это даже читать не буду. Говорит, тут такая чушь, говорит, ее любой адвокат развалит за полчаса. Говорит, на обмен поедешь? Говорит, ну, конечно, поеду, поскольку любая свобода в любом виде лучше, чем вот такое вот заключение. Ну и согласился поехать, даже следственных действий не проводилось, не то, что там какой-либо суд.
Я хочу, оставайтесь с нами, пожалуйста, на связи. Я еще хочу, чтобы мы послушали, мы записали до этого в одной из наших программ была позиция правозащитников, которую они озвучили, и давайте ее сейчас послушаем.
Информация щодо такого характеру затримань, зникнення людей, щодо яких потім з'являлася інформація, що вони тримаються в невстановлених місцях Службою безпеки, вона була досить давно. Навіть виходячи із фактажу, який викладений і в доповіді, і в листі на ім'я військового прокурора, ми бачимо, що більшість таких історій стосується 2014 року, але певна річ були такі самі зникнення людей і в 2015 році також. Інформація була, уповноваженим з прав людини неодноразово вживали заходи з метою фізичного пошуку цих людей, де вони знаходяться. Від першого моменту, тобто від з 2014 року, було здійснено кілька візитів до управління СБУ в Харківській області. Також був візит до міста Краматорська, який також фігурує в цій доповіді. Але на момент наших візитів, які були без анонсування, без попередження, людей на місці в цих приміщеннях знайдено не було.
У доповіді Amnesty International сказано, що це 16 людей, там названі навіть, зокрема, три прізвища названі вже були в інформаційних повідомленнях. Чи є у вас інформація, що це справді йдеться про кількість із 16 людей? І чи в якийсь інший, ну, тобто, і не зрозуміло, то і чи цих 16 людей тоді немає? Їх немає там, але їх немає і з їхніми рідними, і близькими тоді?
Насправді, цифра 16, мова йде про от середину 2016 року. Це ті, хто на момент підготовки звіту цього Amnesty і Human Rights Watch ще все перебували в стані розшуку і не було відома їхня доля. Наразі мова про 16, і про яких сьогодні повідомляють, що 13 з них звільнені з-під варти. Це люди, які на, ймовірно, квітень-травень 2016 року перебували в невстановленому місті.
Напомню, ви слушали позицію правозащитника, точніше, это Богдан Криклівенко, руководитель секретаріату уповноваженого по правам человека Верховної Ради Валерія Лутковської. І у нас на связи по-прежнему Николай Вакарук. Николай, вас в итоге освободили. З якими последствиями для здоров'я ви вийшли?
Ну, как бы у меня было до этого 80% нетрудоспособности по травме в шахте. Сейчас я себя чувствую крайне хуже, потому что я потерял почку впоследствии этого всего. Когда мне удаляли, я был записан в Харьковском областном клиническом центре урологии и нефрологии, как Иванов Сергей Петрович, в октябре-ноябре 2015 года. Ну, как бы сейчас лечиться, не перелечиться, как бы вот так вот могу сказать. Но что касается 16 человек, там на тот момент, когда я был, не 16 было, а 18. Пофамильно могу перечислить, как бы.
Николай, скажите, пожалуйста, вы обращались в итоге, что, какие дальше последствия, вот вы вышли, вы обращались в органы, писали заявление о том, что вас, по сути, выкрали незаконно, удерживали, вы пострадавшая сторона и так далее, ведется ли какое-то расследование?
Я был в розыске, меня жена подала в розыск еще 17 декабря, датирована официально на сайте МВД Украины. И справочка у меня есть, заверенная адвокатом, как бы, что я был в розыске.
Как без вести пропавший. Да.
Да. И в оконцовке я пришел в милицию отметиться, что я появился. Ну, меня просили, я рассказал всю историю от начала до конца. Следовательница записала, что я претензий не имею, и кто меня украл, и где удерживался, я не знаю.
То есть вы не писали, не подавали заявление? Ну, вот вы поговорили со следователем. Окей, следователь что-то себе решил. А дальше вы не писали заявление?
Сейчас идет коллективное заявление. Буквально вчера у меня был следователь АТО Краматорска. Фамилию указывать не буду. Это
прокуратура военная имеется в виду, правильно понимаю вас?
Да. И вот он ведет всю нашу группу, которая не боятся подавать. Сейчас на данный момент 4 или 5 человек, но будет больше. Потому что люди видят, что чем больше они молчат, тем больше их напрягают. От нас пока сейчас отвязались все.
Спасибо вам большое. Мы надеемся, что вы нас будете информировать о том, как происходит, собственно, ваше дело. И мы сознательно не касаемся во всей этой истории политической составляющей, политических взглядов, возможно, тех людей, которые озвучивают. Вот, в частности, Николай сказал о том, что там власть нынешняя пришла незаконным путем. Возможно, об этом тоже можно и стоит, и нужно говорить. Но хочется сейчас говорить все-таки о чисто юридическом и уголовном аспекте этого дела. Очень не хочется, чтобы в Украине пропадали люди, попадали неизвестно куда, и над ними как-то издевались, несмотря на любую их политическую ориентацию, их убеждения и взгляды. Николай Вакарук, вы еще с нами на связи, Николай?
Да, я на связи.
Вы расскажите, где вы теперь живете? Вы как-то проходите курс лечения? Или удалось ли вам уже там как-то реабилитироваться и вот ваши уже новости?
Куда реабилитироваться? Столько последствий длины. Я по своей травме не лечился, получается, почти 2 года. Я должен как бы лежать в больнице минимум 1 раз в полгода. Сейчас пролежал по травме, там надо ногу еще делать, надо восстанавливать грыжу после операции, ну и после, как бы вот так вот, после операции.
То есть вы сейчас не работаете, да?
Да, я и так и до этого не работал. У меня инвалидность 2-й группы, как бы, после травмы. А сейчас еще тем более.
А на что живете?
Регресс, пенсия. Такое. У меня же социальный фонд платит пока. Сейчас перекомиссию пройду, продлю немного это дело.
Собираетесь ли вы, помимо того, что будет расследование, коллективное заявление, требовать компенсацию от СБУ, от государства за свое содержание?
Ну, в первую очередь хочу добиться справедливости, чтобы люди не пропадали, как и я, а потом посмотрим. Конечно, было бы неплохо, потому что сейчас оно все стоит денег, и лечение, и лекарства. Ну, несчастный укол стоит от 20 и больше. Так что какая-то компенсация нужна. У меня семья в мое отсутствие бедовала так, что вам передать не могу, потому что были блокированы все мои счета. И моя пенсия регресс, на которую могли бы они прожить, они просто зависали на счете, пока я не вышел.
Еще раз мы говорим вам спасибо за то, что вышли, нашли смелость и вышли к нам в эфир. Мы прослушали разговор с Николаем Вакаруком, человек, который утверждает, что просидел в тайной тюрьме СБУ, так уже окрестили эти места несвободы украинские журналисты.